Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. День Победы. В одном из недавних выпусков нашей программы один из участников вспомнил редкое стихотворение прочно забытого поэта о войне, о короткой памяти людей, о забвении. «Мне снился бой, тяжелый долгий бой, гремели танки, били минометы. Мне снилось, что склонился надо мной не строевик из похоронной роты. Дивизия ушла вперед уже, над арьергардом тают клубы пыли. Остался только я на рубеже, в чужой земле меня навек забыли. Мне снился город, где в гранитный берег колотится ломающийся лед. Мне снилась мать, она еще не верит, и девушка, она уже не ждет. Мне снилось, что проходят эшелоны вдоль перелесков, пашен и лугов, и что поют слепые по вагонам про чью-то легендарную любовь. Мне снилось, что распутицу кляня, мои друзья домой в Россию едут. Мне снился дом, в который без меня они войдут отпраздновать победу. Они войдут в него, смеясь гурьбой, забыв о том, что с ними нет кого-то. Мне снился бой, тяжелый долгий бой. Гремели танки, били минометы. Эти стихи вскоре после войны написал ленинградский журналист Юрий Голубенский. Главная нота этого стихотворения — скоротечность человеческой памяти, забвение и, как следствие, добавим мы, переписывание истории сопровождает людей всегда. Как пережитое всеми постепенно меняет свои одежды и становится мифом, как распухают ложные репутации, и черное оборачивается белым. Мифы и репутации. День Победы. Мой собеседник — историк профессор Олег Будницкий. Олег Витальевич, как вы расставите приоритеты в вопросе мифов и репутаций военной темы?
Хороший вопрос. Но давайте все-таки сначала о формировании исторической памяти, а тогда станет понятна и ранжировка, скажем так, этих самых мифов. Во-первых, давайте определимся с тем, что вообще-то войну сейчас физически реально практически никто не помнит. Просто, к сожалению, в живых не осталось тех людей, которые были участниками войны или которые были современниками, свидетелями происходящих событий на фронте или в тылу. Скажем, лет 5 назад помнили войну, реально помнили войну, 6-7% населения нашего Отечества, это по данным Левада-центра, и из них подавляющее большинство – это пожилые и малограмотные женщины. Потому что просто статистически так получается неизбежно, да? И, соответственно, сейчас людей, которые войну помнят, почти не осталось на самом деле. Это первый момент. И рассказать, как было дело, никто уже практически не может. Или могут очень ограниченное количество людей и под очень определенным углом зрения. И то, что мы сейчас понимаем под памятью о войне, это то, что передалось в рассказах, фильмах, статьях, учебниках, книгах и так далее. То есть то, что было сформировано кем-то. И, в общем, мы достаточно хорошо представляем этапы, как это проходило, как это формировалось и что получилось в результате. И интересно то, что когда после войны прошло совсем немного времени, то было такое впечатление, у меня как у историка такое впечатление, не только у меня, у многих историков, социологов, что об этом старались как можно скорее забыть. Забыть хотели многие люди, потому что это был ужасный совершенно опыт, который человеческая память стремится как-то похоронить, закопать поглубже. И стремились власти, потому что, собственно говоря, что позитивного население вынесло из военного опыта? Конечно, победа, безусловно, в общем-то, всенародное достижение, и, безусловно, это было, можно сказать, величайшим достижением Советского Союза. Но ведь война, та, которая она представляется в фильмах современных, она была не совсем такой, точнее, совсем не такой, какова была реальность. Это было тяжелейшее время и на фронте с гигантскими потерями, и с тем, что шансов выжить, особенно у пехотинцев, было не очень много, и с очень большими лишениями в тылу. у гражданского населения. Кстати, живым напоминанием о том, что было, были так называемые самовары по тем, по лексике того времени народной, это инвалиды в огромных количествах, наполнявшие улицы городов, потом как-то с этих улиц убранные властью, чтобы не портили память о Великой Победе. Мало кто помнит уже, мало кто как-то акцентирует внимание на том, что празднование Дня Победы было отменено вскоре после окончания войны, это не был выходной день. Он стал вновь выходным 20 лет спустя, после Победы в 1965 году.
С чем это связано? Почему нужно было 20 лет этого ждать? И что послужило как бы причиной, психологической причиной запрета этого празднования? Ведь не первый день войны, не ту трагедию, а, казалось бы, счастливый день отмечали.
Ну, не запрета, конечно. Ну, просто этот день не был праздничным, он не был красным днем календаря, он не был выходным. И, конечно, в этот день вспоминали о победе, но ему не придавалось такого значения, как стало придаваться потом. Я думаю, что причиной этого именно было то, что память, реальная память о войне, она была жива у людей, и людям невозможно было рассказать то, чего не было на самом деле. Невозможно было рассказывать о мудром руководстве партии, о трагедии колхозного строя и так далее и тому подобное. Формулы, в которых вылилось вот это вот как бы торжество не только советского народа, торжество советского строя и мудрой коммунистической партии, вылилось впоследствии такую чеканную формулу, вот я процитирую: «Развитая индустрия, колхозный строй, всеобщая грамотность, единство наций, высочайший патриотизм народа, руководство партии, готовые слить воедино фронт и тыл. Вот причины победы». Это все слова, вложенные интервьюером в уста маршала Жукова, когда после долгой опалы его интервью было опубликовано в «Комсомольской правде». Первое интервью после того, как он был снят, так сказать, с должности и жил по существу в ссылке на даче под Москвой. Возможно, и сам маршал Жуков это говорил интервьюеру, но больно уж казенные слова, и, скорее всего, не согласовывались в редакции. И то, что я сейчас процитировал, то, что я прочел, ну ведь это же мифология на самом деле, или частичная мифология. Ну, скажем так, развитая индустрия, безусловно, по сравнению с тем, что было, скажем так, в 20-е годы. Но если сравнивать с передовыми индустриальными державами, то это было далеко не так. Или колхозный строй. Собственно, что позитивного дал колхозный строй, как мы знаем, он привел вообще к голоду и привел вообще к реальному сокращению продовольствия в стране и к сокращению населения. И я могу далее пройтись по пунктам. Но дело не в этом. Понимаете, в чем суть? Мы как-то ушли в частности. Что я хочу сказать? Во-первых, почему этот праздник, он столь значим для нашего народа, который теперь называется российским, а не советским? Во-первых, это одна из немногих бесспорных ценностей. Это то, что нас всех объединяет, независимо от политических убеждений и воззрения на историю. То, что победа в войне была, конечно, великим делом, это было великое достижение, и, собственно говоря, ну, страшно даже представить, что было бы в противном случае. Это одно. Второе. Эту победу власть пыталась использовать для собственной легитимации и для собственного, я бы сказал так, прославления. Победа была присвоена властью. Присвоена, и вот была выработана некая универсальная формула. Причем эта формула служила оправданию всего того, что было и до войны, и после войны. Ну, например, если мы победили, значит, все эти жертвы, которые понесли в период насильственной коллективизации и массовой индустриализации, проводившейся далеко не добровольными методами, значит, эти жертвы оправданы, мы готовились к войне. Как будто кто-то заранее мог быть уверен, что война будет, и будет именно в той форме, которой она прошла. И, понимаете, стали соответствующим образом строить историю и строить память. Ведь история — это не просто то, что было. Это не некий склад фактов, которых достаточно прийти, провести инвентаризацию и посмотреть. Пока история не написана, ее не существует. История — это всегда интерпретация. И интерпретация войны служила определенным политическим целям и служит до сих пор. Вот что я имею в виду. И поскольку эта победа в войне стала таким важнейшим фактором, способствующим легитимации власти, то на это были направлены и соответствующие усилия. Усилия и пропагандистов, кинорежиссеров, актеров, писателей и так далее и тому подобное. В послевоенные годы, ну, я назову в качестве образца вот такой фальсификации истории, это фильм «Падение Берлина», да? Фильм «Падение Берлина» с таким замечательным красавцем Сталином, который вот вступает в этот самый Берлин. И позднее, брежневскую эпоху, скажем так, это приобрело более ярко выраженный характер. В качестве нормативного, скажем так, изображения войны можно привести, конечно, эпопею освобождения, да, которая, между прочим, не случайно начинается с 43-го года, а никак не с 41-го. И вот эти стереотипы, они усиленно внедрялись в массовое сознание. И люди сейчас, это не только моя точка зрения, это по данным, по вопросам социологов и прочее, они очень часто представляют себе войну, чаще всего, не по реальным, разумеется, источникам. Они представляют это так, как это было преподнесено, прежде всего, в художественной литературе, киноискусстве, в различных пропагандистских мероприятиях. И война, и победа в войне стала, если можно использовать такое выражение, такой заклишированной. Это такой набор штампов, как правило.
На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на кошке, на девичьем все горел огонек. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек?
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – День Победы. Мой собеседник – московский историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, ну, если история, как вы говорите, всегда интерпретация, давайте попробуем интерпретировать некоторые мифы, созданные вокруг Великой Отечественной войны. Вот, если вы не против, давайте в качестве первого мифа возьмем миф о том, как Советский Союз, так сказать, попался на хитрость Гитлера. Что вы скажете о концепции Виктора Суворова?
Ну, о концепции Виктора Суворова говорить особенно нечего, это чушь абсолютная конструкция, когда берется какой-то набор фактов, выдергивается из контекста и устраивается произвольная конструкция, не более того. Если мы посмотрим в совокупности документы и с той, с другой стороны, то становится очевидным, что то, что соорудил Суворов, это, конечно, еще один миф. Но миф уже от противного. Я не хочу сказать, что советские мифы были единственными, были антисоветские мифы. Или какие-то вообще там боковые, там, я не знаю. Вот наиболее, пожалуй, такой известный и знаменитый – это миф ледокола. А что касается, как попался, так понимаете, в том-то и штука, что Сталин думал, что это он всех перехитрил. Ну, это бывает с некоторыми политическими лидерами. И вот, кстати, один из мифов, который существует и живет в умах, я думаю, большинства наших людей, я имею в виду граждан России, это то, что, скажем, пакт о ненападении с Германией, это была вынужденная мера, направленная на то, чтобы лучше подготовиться к войне. И в самом деле, смотрите, границы дальше на восток, приобрели новые территории, население, отсрочили войну, построили за это время новые какие-то военные заводы, выпустили больше танков, самолетов и так далее и тому подобное, увеличили армию и т.д. и т.п. Внешне все правильно. На самом деле, с моей точки зрения, то, что задумал и то, что сделан Сталин, процитирую Толерана, было хуже, чем преступлением, это была ошибка. В чем был расчет Сталина? Расчет был прост. Он понимал, что Гитлер собирается воевать с Францией, ну и, соответственно, с Англией, собирается воевать с западными державами. Нападение на Польшу было неизбежным прелюдием к этой войне. И, видимо, как и многие генералы, которые готовятся к предыдущей войне, он думал, что события будут развиваться так, как они развивались в 14-18 годах, то есть будет длительная затяжная позиционная окопная война. И тем самым СССР будет в безопасности. А пока они будут пожирать друг друга, да? Германия с одной стороны, Франция, Англия с другой. А тем временем Советский Союз, собственно говоря, восстановит то, что было потеряно в ходе гражданской войны. То есть заберет обратно восточную часть Польши, западную Украину, западную Белоруссию, плюс там часть еще сугубо польских земель, Бессарабию заберет обратно у Румынии, прибалтийские государства. То есть, по существу, восстановит Российскую империю, только уже Российскую империю красного цвета, Советскую империю. Совершенно блестящий ход, казалось бы, да, и блестяще удавшийся. Все сделано, Польша разбита в основном немецкими руками, СССР вступил на территорию Польши уже 17 сентября, действительно началась война на Западе, которая, казалось, будет затяжной. Все вроде бы здорово, все рассчитано. Тем временем мы укрепляем свою армию, принят закон о всеобщей воинской обязанности, и, значит, армия стремительно нарастает, по численности открываются новые академии, военные училища, действительно создается все большее количество военной техники. Все вроде бы красиво, кроме одного. Полное забвение основных вообще принципов и интересов российской дипломатии и представление о том, что на самом деле, как на самом деле устроено вот этот баланс сил в Европе. Ведь не случайно в свое время царская Россия заключала союз республиканской Франции еще в конце 19 века. Не случайно император Александр III с непокрытой головой слушал Марсельезу в Париже, хотя в России за эту самую Марсельезу могли отправить туда, куда Макар телят не гонял. Потому что был общий интерес, был очень сильный противник Германия, было представление, что в одиночку с Германией ни Франция, ни Россия не справятся, и что нужно поэтому дружить против Германии. На этом был основан Франко-Русский союз, а потом и, собственно говоря, тройственный союз России с Англией и Францией. Это было накануне Первой мировой войны, и в ходе Первой мировой войны этот союз себя в общем оправдал. Оправдал для Запада, но Россия просто не выдержала затяжной войны и рухнула до ее окончания. Германия в конечном счете проиграла. И главным ужасом и кошмаром Германии, германской военщины, это была война на два фронта. А спасением и России, и Франции от единоборства с Германией, которая, повторяю еще раз, была, в общем, очень сильна и была в краткосрочной перспективе, во всяком случае, сильнее любой из этих стран. Так это вот была гарантия того, что война на два фронта Германии не по силам. И вот, по существу, Сталин позволяет Германии справиться с Францией. Что и произошло. Окопной войны не получилось, она продолжалась достаточно короткое время, а потом танковый удар. Франция не существует, как военная держава. И СССР оказывается один на один с Германией. Как говорил Уинстон Черчилль, советские вожди и Сталин, они не больно заботились, конечно, о судьбе стран Запада, но тем самым они ликвидировали второй фронт, о котором они потом так долго мечтали, и открытие которого требовали у западных держав. Ведь второй фронт был в 1939-1940 году. Точнее, тогда это был не второй, а первый фронт. Его не стало. Второе. Между СССР и Германией были буферные державы. Была Польша, была Прибалтика, не было общей границы. Раз нет общей границы, то невозможно никакое внезапное нападение, и вот такое массированное нападение. Теперь колоссальная советско-германская граница. И эти территории, дополнительно приобретенные, ну что они дали? Несколько дней, от нескольких дней до нескольких недель потребовалось германским войскам, чтобы их пройти. Более того, эти территории были очень проблемными для Советского Союза. Ведь это только в советских учебниках рассказывали сказки о добровольном присоединении, да, и о восторгах, которые мы встречали советских воинов-освободителей. Ну, кое-кто-то встречал с восторгом, действительно, но основная масса отнюдь не была в восторге от советской оккупации. И население этих территорий было с точки зрения Советского Союза крайне ненадежно, что и проявили в первые же дни войны. То, что многие, это не секрет, и в некоторых районах Украины, и в Прибалтике встречали немцев как освободителей. И не случайно появились всякие дивизии СС, там Галичина, скажем, или эстонские или латвийские легионы СС. Это было все следствием предвоенных событий, предвоенных действий. Таким образом, этот пакт, повторяю еще раз, который был направлен как бы на то, чтобы СССР оказался в безопасности и оказался в роли третьего радующегося, повторяю еще раз, Толерана, это было хуже, чем преступление, это была ошибка.
Где-то, когда-то, куда-то люди шли и стреляли, звали людей солдаты за то, что они умирали. Звали людей солдаты за то, что они умирали. Где-то взрывались гранаты, где-то отцы воевали. Звали отцов солдаты за то, что они умирали. Звали отцов солдаты за то, что они умирали.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – День Победы. какой запечатлелась война в общественной памяти, как исторические факты прорастают легендами. Мой собеседник – московский историк Олег Будницкий. Вот я хотел бы связать то, что вы сказали о естественности возникновения антисоветских тенденций и антисоветского сопротивления военного в годы войны. Вот вы упомянули и девизу Галичина, и разные другие в Прибалтике военные формирования и военные движения. Как на этом фоне выглядит миф о генерале Власове? Кто он? Герой? Предатель, жертва обстоятельств, если смотреть не только с советской стороны, не только со стороны людей, от кого ушел генерал Власов, но и, так сказать, давать общеевропейский взгляд на эту проблему.
Ну, знаете, коллаборационизм – это была, конечно, не только советская проблема. Коллаборационисты были во Франции, в том числе главный коллаборационист, герой Первой мировой войны Петен, маршал Петен, и в Норвегии Квислинг, да, который стал нарицательным, именем нарицательным, и так далее. Это что это было явление общеевропейское. Что касается генерала Власова, ну, с моей точки зрения, это безусловный предатель. Конечно, он в известном смысле жертва обстоятельств, но многие люди оказывались в таких обстоятельствах, и многие генералы оказывались в таких обстоятельствах, я имею в виду плен, так? Но немногие из них все-таки встали на сторону противника. Это конструкция против Гитлера и Сталина, да? С моей точки зрения, не выдерживает критики. Как это против Гитлера? Но Гитлер же тебя содержит, Гитлер же вооружает ваши эти самые формирования, так? И я понимаю, что можно было не любить советскую власть и бороться с ней с оружием в руках. Но в союзе с кем ты идешь против советской власти? Они что, не понимали, что такое нацизм? Они что, не видели, к чему стремятся нации? Не видели, что они делают с их народом и с народами, другими народами Европы? Я думаю, что попытка возвести, так сказать, на пьедестал генерала Власова как борца с режимом безосновательна. Я думаю, что это был слабый человек в том смысле, что он, поняв, что его карьера кончена, так и что даже когда он вернется из плена, допустим, живым и здоровым, то вряд ли его ждет что-то позитивное на родине, не обязательно репрессии, но ясно, что карьера кончена. Он выбрал вот такой путь, тем более, что тогда казалось, что Германия имеет достаточно высокие шансы на победу в войне. Поэтому отношение мое к генералу Власову, ну, это, может быть, немножко выходит даже за пределы такого взгляда с птичьего полета, который должен быть свойственен историку, тем более через 60 с лишним лет после этих событий. Но я думаю, что есть некие категорические нравственные императивы. И такой категорический нравственный императив нарушил генерал Власов и те, кто сознательно с ним шли. Я не говорю о тех умирающих с голоду военнопленных, которые поддались слабости и вступили в эти формирования.
Историк Олег Будницкий. Мифы и репутации на волнах свободы. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях. В Египет вылетел самолет МЧС, чтобы доставить на родину россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Шарм-аш-Шейхе. 6 человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в больнице. Российские правозащитники сообщают о нарушениях в ходе весеннего призыва на военную службу. Как рассказала глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, значительную часть жалоб связана с признанием годными к службе молодых людей, имеющих серьезные заболевания. На Урале 20 работников Лобвинского биохимического завода седьмой день продолжают голодовку, требуя погашения долгов по заработной плате. По данным профсоюзной организации, состояние здоровья участников акции ухудшается. Первое заседание Конституционного суда России в Петербурге назначено на 22 мая. Как сообщили в пресс-службе, новое здание уже готово. Переезд судей и сотрудников секретариата будет завершен к 12 мая. В Мьянме более 240 человек погибли в районах, на которые обрушился тропический циклон. Столица страны Янгону и его окрестностям причинен значительный ущерб. Десятки тысяч людей остались без электричества и водоснабжения. По меньшей мере 10 человек погибли сегодня в ходе столкновений в багдадском районе Садр-Сити. Бои в Садр-Сити, населенном в основном шиитами, идут уже несколько недель. Американские и иракские войска пытаются разгромить боевиков радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра. В китайском городе Шэньчжэнь сегодня начинаются переговоры между представителями властей КНР и посланниками лидера тибетских буддистов Далай-ламы. Это первые официальные контакты между сторонами после мартовских волнений в Тибете. Азиатский банк развития объявил об оказании экстренной помощи беднейшим странам в связи с резким ростом цен на продовольствие.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. День Победы. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Так вот, несколько слов о том, что называлось единством наций. И, кстати говоря, вот после войны появился этот термин «советский народ». Идея как бы хорошая. Вот мы все советские люди, то есть граждане этой страны, мы ее защищали. Но, увы, реальность была совсем иной. И на территориях, оккупированных нацистами, между прочим, шла такая, ну, я бы сказал, гражданская война. И вообще война всех против всех до некоторой степени. Может быть, наиболее ярко это проявилось на Украине, ведь некоторые украинские националисты думали, что при помощи нации им удастся как-то создать независимое украинское государство, но эти иллюзии быстро кончились, потому что этих стремящихся к независимости нацисты просто посадили в тюрьму. Борьба, война на оккупированных территориях велась очень жестоко, так же, как очень жестоко велась война с украинскими националистами после освобождения территории от германских войск. Вообще, я вам хочу сказать, что жестокости по отношению к своим, к изменникам настоящим и как бы к изменникам, были, конечно, просто чрезвычайные. Ну, что я имею в виду? Понимаете, на оккупированной территории оказалось 88 миллионов человек. Это половина населения Советского Союза. Они как-то должны были жить. Они должны были работать, зарабатывать на хлеб, да, каким-то образом. И они волей-неволей многие в той или иной форме сотрудничали с оккупантами, не будучи совсем их сторонниками. Это сотрудничество не обязательно было в форме участия в карательных экспедициях, например. Но это не было основанием для какого-либо снисхождения или помилования. Вот я приведу пример только в одной Винницкой области. Во время только одного рейда одной партизанской бригады имени Ленина было расстреляно и повешено 84 человека, обозначенные как шпионы, полицейские, власовцы и другие контрреволюционные элементы. Интересная лексика, да? Всего же вот специальные подразделения бригады имени Ленина были казнены за время ее деятельности. 61 староста, 182 полицейских и 582 других предателей. Что за предатели, неизвестно. Так, например, в одном из сел был казнен назначенный румынами староста, несмотря на то, что он сотрудничал с партизанами и помог спасти еврейскую девушку, что грозило ему смертью. И казни, разумеется, были бессудными. Для сравнения, вот смотрите, в Голландии было убито при аресте 3 или 4 коллаборациониста, и еще 40 были убиты в лагерях, охранявшими их участниками сопротивления. В Бельгии насчитывалось 40 бессудных казней. А вот одна эта бригада, которую я назвал, командиром ее был некий Василий Нужнюк, было казнено в общей сложности 825 человек. Это составляло около 14% всех казней, осуществленных французскими партизанами. И 233% по сравнению с числом казненных участниками сопротивления в Бельгии, например. Это, повторяю еще раз, одна небольшая область, одна партизанская бригада. Что еще любопытно, вот украинские националисты, украинская повстанческая армия в частности, она ведь начала вести войну и против немцев, против нации, когда выяснилось, что им не по дороге. Параллельно они же вели войну, принимая участие в уничтожении евреев и поляков, которые считали также врагами независимого украинского государства. Например, на Ровенщине уничтожено по меньшей мере несколько сотен, по другим данным несколько тысяч поляков, причем вплоть до того, что сжигали целиком целые деревни, сжигали людей заживо. Это в 1943 году. После войны вот эта своеобразная гражданская война на Украине не прекращалась. Причем, любопытно, наш лидер, либерализатор режима в будущем, я имею в виду Никиту Сергеевича Хрущева, который был тогда руководителем партийной организации Украины, он, например, в мае 44 года высмеивал тогдашнего первого секретаря Винницкого обкома партийникова Гаврила Мищенко за то, что они плохо вообще сдают зерно, и тот жаловался, что бандеровцы мешают. Когда он узнал, что убито только 8 бандеровцев и 16 взято в плен, то он буквально поднял насмех этого, значит, секретаря обкома. Тот быстро исправился. За последующий месяц с небольшим войсками НКВД, 44-й год, был убит 141 националист и 42 взято в плен.
Тетя Фаня, уборщица школьная, горькой свеклой кормила меня. Тетя Фаня, жиличка подпольная, мы с тобою не ели 3 дня.
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы».
Я под лодкою воздух весь выдышал, шла война, кандалами звеня. Тетя Фаня, ведь я был подкидышем, ты как мать приласкала меня. Над деревней моей, над верейкою, был войны ураган пронесен. Тетя Фаня, тобою, еврейкою, беспризорный мальчишка спасен. Где ж теперь вы, ровесники, мальчики? Где ж ты, школьный разрушенный дом? Тетя Фаня в холодном подвальчике, 3 зимы мы дрожали вдвоем. Тетя Фаня в холодном подвальчике, 3 зимы мы дрожали вдвоем.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – День Победы. Мой собеседник – московский историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, можно попросить вас коснуться другой стороны, других жертв, так сказать, жертв не гражданского населения, а военных жертв, солдатских? Один из устойчивых мифов говорит о том, что без таких жертв, которые понесла советская армия, невозможно было добиться победы, невозможно было переломить ее ход, невозможно было дойти до Берлина. Как с вашей точки зрения, можно ли было бы победить без стольких жертв?
Ну, без стольких жертв победить, вероятно, было можно, хотя история сослагательного наклонения не знает. Но я вам хочу сказать одну такую очень грустную вещь, несмотря на то, что вот мы всячески стремимся задним числом историю переосмыслить и как бы переписать, чтобы она пошла как-то лучше. Трудно представить себе, что жертв было бы мало, к сожалению. И вот почему. Увы, для этого были некоторые объективные причины и обстоятельства. Кроме ошибок, достаточно много они говорили про ошибках, про счетах, попытках, например, атаковать противника, вторгшегося неоднократных. Это вот я недавно перечитывал дневник Франца Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных сил германских, и он все удивлялся, почему вот русские так упорно атакуют эти войска, они уходят в оборону, что было бы логичнее, да, что принесло бы нам меньшие потери и, соответственно, больше потерь германским войскам. Но, понимаете, существует вот один из самых таких больших мифов, это миф о мощи Красной армии. Большая армия не обязательно мощная и умелая армия, к сожалению. Ведь эта огромная армия была создана очень быстро. Она выросла в разы за очень короткий период времени с 1939 по 1941 год. И рост армии численный он не успевал за ее обучением, за ее подготовкой и за ее вооружение. А так, ну вот, представьте себе, что я, чтобы не быть голословным, приведу некоторые цифры. Ну вот представьте себе, что, например, только в первой половине 41-го года численность армии выросла более чем на 1 000 000 человек, на 1 150 000 человек. И составила армия накануне войны 5 373 000 человек, не считая тех, кто был уже призван, но еще не дошел до своих частей. А теперь у меня возникает естественный вопрос. Каково было качество руководства этими людьми? Ведь такое стремительное увеличение армии требует огромного количества квалифицированных военачальников, всех звеньев. От самых младших до военачальника, может, сильно сказано, командиров, скажем так. От младших до высших. Подготовить их не так просто, это не делается мгновенно. Для этого требуются годы, для этого требуются преподаватели, для этого требуется, наконец, какой-то опыт, чтобы было у этих преподавателей и у тех людей, которые командуют людьми. Всем нам известно о репрессиях, да, которые унесли достаточно большое количество жизней квалифицированных военачальников, но даже если допустить, что этих репрессий не было бы, все равно дефицит командных кадров был просто чудовищным. Например, на 1 июня 1940 года в стране действовало 19 военных академий, 10 военных факультетов при гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищ, более 200 военных училищ, включая морские авиационные и так далее и тому подобное. Однако же, на 1 января 1941 года высшее образование имели военное 7% командиров всех, да, а средняя 56%. То есть половина командиров не имела специального военного образования вообще. И потери последующие среди командиров были просто чудовищные. Просто чудовищные. Офицеров погибло более 1 000 000 человек за годы войны. Погибло или попало в плен, пропало без вести. Так, это одна сторона медали. Другая сторона, мы плохо себе представляем, что война СССР и Германии была войной все-таки крестьянской страны против страны урбанизированной и индустриальной. По переписи 1939 года у нас было 67% сельского населения. И это достаточно много. Причем в городах примерно 2/3 населения были люди, недавно пришедшие из деревни. Ничего не хочу сказать плохого о сельских жителях, они вынесли на себе всю тяжесть войны, но это немножко другая цивилизация, понимаете? Это другое отношение к технике, это другие умения и навыки, скажем так. Еще Бисмарк это заметил по поводу австро-прусской войны, что эту войну выиграл прусский учитель. Хотя вот мы говорим, что у нас была культурная революция, что была всеобщая грамотность и так далее, но на самом деле уровень-то грамотности был, уровень образования, скажем так, был не очень высок. Это тоже один из мифов советской пропаганды. Вот смотрите, в переписи 1939 года на 1000 населения приходилось 6 человек с высшим образованием и 77 с незаконченным высшим и средним, включая неполное среднее. Меньше 10% населения страны имело высшее, среднее и неполное среднее образование. В 1940 году среди призванных на действительную воинскую службу лица с полным средним и высшим образованием составляли 10%. С неполным от 6 классов и выше 65%. Значит, четверть всех военнослужащих – это были люди с образованием ниже 6 классов. И дальше по ходу призыва это положение только ухудшалось. За годы войны, чтобы вы представили себе масштабы, было призвано в армию 27,5 миллионов человек. Причем, как правило, это были люди старших возрастов, то есть, по определению, менее грамотные, чем те, кто уже вот, учился при советской власти в 30-е годы. Соответственно, если уровень грамотности и подготовки населения в целом такой, такой же он, соответственно, и в армии, и это сказывается понимание каких-то тактических вещей, и обращение с техникой, и многое другое. Я отнюдь не стремлюсь оправдать, чтобы меня поняли правильно, те огромные потери и очень часто необоснованные, которые были понесены, особенно в 41-м году, чудовищные были просто потери, объяснявшиеся нередко просчетами, прежде всего, высшего командования, лично Сталина, который, помните, вот в мемуарах Жукова знаменитая сцена, когда он сказал, как это оставить столицу Советской Украины, Киев, да, в результате колоссальный котел и более 600 000 потерянных солдат и офицеров, убитых и захваченных. Плен, да? Колоссальный просчет, и вообще трудно себе представить в нормальной свободной стране, что после этого вождь остался у руля, остался бы, так сказать, в кресле, но у нас была немножко другая система. Я хочу сказать, что надо отчетливо понимать некие демографические, макроэкономические и прочие данные, которые, увы, не позволяли Советскому Союзу иметь на самом деле армию по крайней мере, в начале войны, на уровне тех требований, которые эта война предъявляла.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. День Победы. О военных мифах мы беседуем с московским историком Олегом Будницким. Следующий миф. Мы справились сами. Советский Союз понес и самые большие жертвы, и в этом был смысл, историко-философский смысл потери такого количества людей, что зато мы обретали тем самым победу. Но пропорции участия разных держав, союзников в их доля в победе, в обретении победы во Второй мировой войне, она разными странами оценивается по-разному. Западные историки настаивают на очень значительном участии их стран, Соединенных Штатов, и Британии, и Франции отчасти в этой победе. Советский Союз, конечно, умаляет эту долю, преувеличивает свою. В общем, все это понятно. Это политика, опрокинутая в прошлое. И тем не менее, что скажете об этой доле участия? Все-таки каковы пропорции, если основываться на таких холодных и трезвых цифрах?
Ну, видите ли, хороший вопрос. Я как-то уже говорил как раз в нашей с вами беседе о том, что войну выиграла антигитлеровская коалиция. И расчленять здесь как бы победу очень сложно и не очень может быть продуктивно. Но тем не менее, совершенно очевидно, что СССР, если брать разгром физический, войск нацистской Германии и союзников внес наибольший вклад. Это бесспорно. До 3/4 людских потерь и военной техники было потеряно Германией и ее сателлитами на советско-германском фронте. В то же время совершенно очевидно также, с моей точки зрения, что в одиночку СССР никогда бы эту войну выиграть не смог. Между прочим, подавляющее большинство наших сограждан по опросам считают, что СССР мог вполне победить Германию в одиночку, и на самом деле, что вот он так все и сделал, а союзники пришли как бы на готовое. Это неверная точка зрения. Вот, ну, я приведу такой пример исторический, да? Вот смотрите, в 1914 году, когда германская армия наступала на Париж, и когда дело было совсем туго на Западном фронте, падение Парижа могло привести к тяжелым последствиям и, может быть, уже и к скорому окончанию войны, в этой обстановке русская армия начала наступать в Восточной Пруссии, и хотя там последовало тяжелейшее поражение, тем не менее немцы не двинули, значит, два корпуса под Париж, и тем самым Россия спасла Францию. А теперь напомню цифры. Как я уже сказал, 3/4, примерно 75% плюс-минус живой силы противника и военной техники было уничтожено на советско-германском фронте. Но четверть-то на других фронтах. А представьте себе, эта четверть оказалась бы на советско-германском фронте. Представьте себе, в 1941 году танки Роммеля не в Африке, а на московском направлении. Кто может предсказать, чем бы дело кончилось? Думаю, что кончилось бы не очень хорошо для нашей страны. Это один момент. Второй момент. Ну и, соответственно, понятное дело, что открытие Второго фронта в 1944 году сыграло колоссальную роль в том, что война кончилась сравнительно быстро. Важнейшие наступления и мощнейшие удары нашей армии в 1944 году в том числе были успешны потому, что 2/3 авиации немцы сняли с Восточного фронта и отправили на Запад. Это было очень существенно, не говоря уже о том, что они были, конечно, уже очень ограничены в маневрировании резервами. Но дело не только в этом. Это была мировая война. Война затяжная, длительная, в которой играют очень важную роль макроэкономические показатели, которые я уже сегодня отчасти упоминал. По расчетам военных историков, победа в войне определяется тем, у кого есть примерно 20 тех или иных элементов, из которых создают вооружение, горючее и многое другое. Нефть, уголь, никель, хлопок и так далее и тому подобное, нитроглицерин и прочие вещи, без которых просто невозможна работа военной промышленности и невозможно функционирование военной техники. А это была война моторов. Если посмотреть с такой точки зрения, с макроэкономической точки зрения, то, честно говоря, страны германского блока были обречены с того момента, когда сначала не сдалась Англия и не пошла на мир с Германией в июне 40-го года, а потом, когда эти безумцы напали еще на Советский Союз. Приведу один очень понятный, особенно для наших сограждан, пример. Нефть, без которой воевать просто невозможно. Сейчас звучит довольно странно для уха слушателей, что в то время крупнейшим экспортером нефти, не импортером, а экспортером, были Соединенные Штаты Америки. Они добывали 2/3 мировой нефти. И Германия сама себя нефть обеспечить не могла. Германия была крупнейшим импортером нефти. Она импортировала 5 миллионов тонн, а для ведения боевых действий нужно было не меньше 12 миллионов тонн. И единственным ее ресурсом была румынская нефть, где добывали вот эти 7 миллионов, и совсем немножко добывали со всей своей, в самой Германии, немножко в Австрии, немножко в Чехословакии. Короче говоря, когда мы говорим, что вот у немцев было то или иное количество танков, это объяснялось не только тем, что они технически могли или не могли произвести больше. Эти танки нечем было просто заправлять. И если мы опять-таки почитаем немецкие эти самые документы, то видим, как в тех или иных ситуациях у генштабистов появляются там расчеты, что вот нет горючего, танки не могут двигаться вперед и так далее и тому подобное. Германская армия, между прочим, была в 42-м году, которую мы представляем, исключительно механизированы, 600 тысяч лошадей, к примеру. А так они бы с удовольствием заменили бы их на автотранспортом, но у них не было не только транспорта, но и горючего, которым этот транспорт нужно заправлять. Это я привел только один из, так сказать, примеров. И, конечно, СССР получал очень существенное снабжение и поставки от союзников. Когда приводят цифры, что в общем объеме произведенного это составляет, допустим, 4-5-10%, это мало о чем говорит. Вопрос в том, что без поставок некоторых вещей, ключевых, трудно себе представить, если не вообще победу нашей страны в войне вместе с союзниками, конечно, сколько нормальное функционирование наших войск.
Олег Витальевич, и теперь уже от программы практически ничего не остается, мы должны заканчивать. Столько мифов и столько проблем. Мы поговорили и о точке зрения Суворова, и о плене, о Власове, о смысле жертв, и о том, каковы пропорции участия и доли Советского Союза в победе. И самый последний, и самый простой вопрос. Вот наступит утро 9 мая, проснется ваш сын, выйдет из своей комнаты и задаст вам такой простой вопрос. Папа, как ты относишься к этому дню? Что вы ему скажете мгновенно?
Как к величайшему празднику я отношусь к этому дню, безусловно. Что бы мы ни говорили, ни думали, какие бы там ни были мифы, как бы кто ни использовал эту победу в своих целях, но я об этом уже говорил, повторю еще раз, это безусловная ценность для всех, кто живет в нашей стране, с моей точки зрения. И я говорил, что война затронула всех, и мы физически ее не помним. Но ее помнил мой отец, который 14 лет бегал на фронт. В этой войне участвовали оба моих деда, один из которых был тяжело ранен. Во время этой войны были убиты немцами в Змеевской балке в Ростове мои прадед и прабабка. И так у каждого из жителей нашей страны. Если не это, то что-то похожее. И то, что, в конце концов, мы одолели этот ужас, это, конечно, величайший праздник. И если мы говорим о заслугах, то надо, конечно, говорить прежде всего не о там коммунистическая партия или еще о чем-то, а о людях, о народе. Вот я говорил, то, что народ был в основном простой, да, вот эти вот приводил статистику, народ был простой, народ был не очень образованный, народ был в основном сельский, и этот народ выстоял и победил. В этом я вижу главный смысл, и в этом я вижу подвиг, собственно говоря, народа. Несмотря на ужас, несмотря на гигантские потери, несмотря на временами просто бездарное командование, все-таки народ на себе это все вынес и победил. И, конечно, это праздник, и праздник безусловный. И когда мы что-то критикуем, и когда мы пытаемся это переосмыслить, мы это делаем, во-первых, это работа историка, да? А во-вторых, это в какой-то степени борьба против присвоения победы какими-то силами в политических интересах. Сиюминутных. И это в известном смысле, скажем так, попытка восстановить историческую справедливость и отдать должное этим людям, которые вынесли, несмотря на что, несмотря на этот чудовищный тоталитарный режим, вынесли все на своих плечах и победили.
На заре поют в деревне петухи, вспоминая чьи-то тяжкие грехи. На заре в пруду лягушки вдруг заквакали, вспоминая, как солдатки плакали. На заре в пруду лягушки вдруг заквакали, вспоминая, как солдатки плакали. На заре вздохнула совушка в листе, вспоминая дни военные в Москве. На заре кукушка тихо куковала, будто мертвых и убитых отпевала. На заре кукушка тихо куковала, будто мертвых и убитых отпевала. На заре в долины горы и леса чьи-то слезонки разбрызгала роса. На заре пустой скворечник закачался, на заре наш день победы начинался. На заре пустой скворечник закачался, на заре наш день победы начинался. На заре.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Мифов и репутаций», посвященный Дню Победы. В нашей московской студии был историк профессор Олег Будницкий. Звучали военные песни в исполнении Леонида Пылаева и Юлии Запольской. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всех наших радиослушателей мы от всей души поздравляем с праздником Победы.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 микрокруглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».